Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Положительное сальдо торгового баланса России в ноябре составило почти 19 миллиардов долларов против 11,5 миллиардов долларов годом ранее. Это оценка Центрального банка Российской Федерации, о чем сообщает с пометкой «Срочно» агентство РИА Новости. Но сейчас о других новостях. Владимир Путин посетил Белград в разгар кризиса в самой Сербии и напряженности в ее отношениях с Косово. Александр Вучич, президент Сербии, получил нужную ему поддержку, но более масштабное участие России в балканских делах вряд ли последует, уверены эксперты. Визит Путина проходил на фоне кризиса во внутренней и региональной политике Сербии. С ноября в Белграде и других городах проходят акции протеста против президента и его партии под лозунгами «Вучич вор» и «Почему мы сражаемся со всеми соседними странами». Поводом стало нападение на оппозиционного политика Стефановича, лидера движения «Левица», который возложил ответственность за инцидент на партию власти. Многотысячные акции протеста проходят каждую субботу. Но сейчас с нами на связи Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Что главное вы выделяете вот в итоге визита Путина в Белград, Сербию?
Мне кажется, что самым главным итогом можно считать выражение огромной любви сербского народа к России и к русскому народу, желание сотрудничать руководство страны Сербии и руководство страны России. Причем это сотрудничество расширяется и становится многоплановым. Вот это, наверное, самое главное, что можно выделить.
Но любовь сербов к России и русским – это не новости, а это давно уже как-то исторически так сложилось. Вучич при этом человек избранный, и его могут сменить. А можно ли говорить о каком-то действительно долгосрочном, долговременном сотрудничестве, что оно, вот этот тренд был закреплен во время этого визита?
Да-да-да, именно это я и хотела сказать. Просто когда мы раньше говорили о любви русских и сербов, то приводили какие-то отдельные примеры, которые в истории действительно существовали. Но вот сегодня вся Европа, я думаю, что весь мир следил за тем, как это сегодня выражают сербы в самые трудные для России времена, когда Россия находится под санкциями. Что же касается нашего долгосрочного сотрудничества, что действительно оно поднимается на более высокий уровень, потому что приехали много наших министров, представлявших разные отрасли народного нашего хозяйства. И было подписано около 20 документов. Это и о военном сотрудничестве, инфраструктуре, образовании, культуре, спорте. И даже, я думаю, о космосе, потому что мы видели, что Дмитрий Рогозин присутствовал и очень активно работал в группе министров. И нужно сказать, что позитивно удивляет то, что Сербия сейчас готовит документ о вступлении в Евразес. Вот это, конечно, является позитивным и новым моментом в сотрудничестве. Я думаю, что Сербия себя хорошо находит в той ситуации, когда Европа ставит ей постоянно условия, вынуждена Сербия их выполнять, а с другой стороны, до сих пор срок вступления в Евросоюз никак не установлен, он постоянно отодвигается. Сейчас уже на середину 20-х годов.
Возможно ли, что сейчас Вучич использует визит Путина в Сербию ровно для того, чтобы у него был повод для дальнейшего торга с Европейским Союзом? Потому что Россия далеко, Европейский Союз вокруг Сербии, и деваться-то, собственно, сербам некуда.
Нет, сербам есть куда деваться. Они могут сделать выбор, но в данном случае, когда они пытаются и с Европой дружить, и с Америкой хорошие отношения поддерживать, и с Россией не осложнять отношения, я думаю, что вы совершенно правы, можно этот будет использовать и с торгом с Евросоюзом. Правда, Евросоюз сейчас занят абсолютно другими делами, и мне до этого, но все очень внимательно следили в Европе за тем, как Сербия встречает русского президента. Таких встреч не было еще ни в одной европейской стране. И это касается не только России. Это касается, допустим, во Франции так не встречали немцев. Или немцев так не встречали в Великобритании. Поэтому пусть они видят, что сербы не одиноки, как это многие считали и считают на Западе. Вот. Но и в то же время у России есть возможность свое покровительство каким-то образом выразить.
А что может получить Россия в результате подписания вот этих 20 договоров, в результате развития сотрудничества? Каковы перспективы вообще вот этого сотрудничества с Сербией?
Ну, перспективы, я думаю, что широкие. Сейчас даже речь не идет о том, что все были подписаны договоры. Были подписаны меморандумы. А это значит, будут созданы рабочие группы по всем направлениям и в области образования, культуры, спорта, военного сотрудничества. И потом эти программы будут уже выливаться, видимо, в подписание каких-то определенных договоров. В частности, вот по военному сотрудничеству у нас договор подписан, но он очень беззубый и очень неконкретизированный. И мне кажется, что вот как раз в области военного сотрудничества у нас очень хорошие перспективы. Ну и вот вопрос идет об экономическом развитии в области инноваций. Конечно, здесь тоже сербы молодцы, их головы хорошо покупают на Западе по этим всем специальностям. Так что я думаю, что здесь тоже у нас будет очень хорошо сотрудничество развиваться.
Вы много что успели перечислить, при этом или сознательно, или неосознанно, но обошли энергетическую тему, а тема турецкого потока и дальнейшего движения энергетического вот туда, в Европу, как будто бы обошли. Сознательно или нет?
Нет, несознательно, потому что это серьезный очень вопрос, о нем можно очень много говорить. Сербы всегда готовы были и сегодня готовы покупать газ русский. Он самый дешевый, как они считают, и самый выгодный по цене для них. Они не могут и не могли найти никакой альтернативы нашему газу. Об этом Вучич говорит открыто. И поэтому они с радостью соглашались присоединиться. И помню, как к Южному потоку они просили специальную линию выделить так, чтобы прошел через Южный поток. То есть Южный проток прошел
через Сербию, да.
На что Россия всегда соглашалась. И вот когда не получилось с Южным потоком, они готовы теперь получать газ хотя бы через Турцию. Вот, готовы присоединиться к любому варианту, лишь бы только этот газ получать. Поэтому большие надежды возлагались именно на визит Путина, чтобы этот вопрос продвинуть. Об этом писали очень многие средства массовой информации в Сербии. Но вот последние выступления Путина как раз говорят о том, что вопрос остается достаточно открытым. Мы прекрасно понимаем, что Сербии выгодно. Сербия готова прилагать усилия для строительства газопровода по своей территории. Но многое, как сказал Владимир Владимирович, зависит еще и от Европы. Будущее турецкого потока или там северного потока еще до конца не решено.
Насколько вообще сейчас основательны позиции, ну, скажем так, пророссийских сил в самой Сербии? Потому что, ну, Вучич может уйти, на его место придет другой президент, я не знаю, условный Тадич, который на словах будет говорить о близости сербского и русского народов, но делать все то, что будет требовать от него Брюссель, например.
Ну, Тадич действительно, его правление характеризует именно это, то, о чем вы говорили. Там вот таких бы встреч Путину не делали бы никогда. Думаю, что и предшествующие все визиты Путина, они тоже были несколько сдержанными на выражение чувства. Хотя предпоследний визит в 16-м году Путина, он характеризовался тем, что сербы впервые парад подготовили, провели и показали Владимиру Владимировичу. Потом народ все-таки немножко от власти отличался тем, что он интереснее выражал свою любовь, как бы эмоциональнее, и Путин почувствовал это, говорил об этом все время. Но власти действительно меняются. К огромному сожалению, сменой власти режиссирует Запад в Сербии. Ведь Борис Тадич был смещен со своего поста с помощью Запада только потому, что он не подписал все договоренности по Косову, что Запад от него ожидал. И поэтому к власти прийти Вучичу тоже помог Запад. И то, что сейчас проходят демонстрации в Белграде, это тоже показательно. Вучичу хотят показать, что он, может быть, точно так же смещен, как и был смещен Тадич, соответственно, и поставят такого человека, который подпишет все документы о независимости Косово. Поэтому я думаю, что популярность
Вучича? Елена Юрьевна пропала. Это была...
Я еще нахожусь в эфире.
Да.
И я думаю, что вот сейчас очень трудно будет прийти к власти человеку, который бы не поддерживал вот эту линию сотрудничества с Россией.
Ну, то есть таких нет. И Вучич вынужден будет торговаться в том числе и с Брюсселем, и однозначно говорить о своей сближении позиции с Москвой. Для него это смерти подобно.
Да, я думаю так.
Спасибо. Это была Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса по итогам визита Владимира Путина в Белград, в Сербию и встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Но сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минстрой России постановил в обязательном порядке оснащать жилые новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующие требования были внесены в свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа должны быть установлены в помещениях общественного назначения, в теплогенераторных, пристроенных помещениях или в квартирах при размещении в них газопользующего оборудования. Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газопользующим оборудованием следует предусматривать легко сбрасываемые конструкции, уточнили в пресс-службе Минстроя. С нами на связи сейчас Александр Гусев, генеральный директор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли вот эти требования от Минстроя, о которых сейчас сообщают средства массовой информации, назвать какими-то новыми?
Вы знаете, с первой частью, если я правильно понимаю, там, где говорится, что нужно в обязательном порядке устанавливать газосигнализаторное оборудование, согласиться можно, что называется, на все 100%. Что касается второй части, стеклопакеты ставить такие, которые бы влетали при небольшом взрыве и таким образом уменьшали взрывную волну, согласиться нельзя по нескольким причинам. Первое, во-первых, это должны быть облегченные стеклопакеты, а у нас сейчас тенденция на сохранение тепла в доме. То есть мы наоборот ставим стеклопакеты 88 миллиметров, трехкамерные, чтобы они не теряли тепло или теряли его намного меньше. И есть противоречивый вопрос. Если следовать логике Минстроя вот в части различных конструкций в доме установки, тогда нужно дверь металлическую, что сейчас устанавливают, менять на картонную, потому что она тоже удерживает взрывную волну. Мне тут кажется, что чуточку поторопились в министерстве с этим вопросом.
Ну, то есть здесь улавливаем определенные противоречия. То есть, с одной стороны, мы боремся за энергоэффективность тех же новостроек, конечно. А с другой стороны, хотим, чтобы они были и безопасны. Простите, а компромисс где здесь возможен?
Вы знаете, тут компромисс как такового не должно быть, если устанавливается газосигнализатор, который автоматически, когда улавливает определенную концентрацию газа в квартире, речь идет о квартирах, он должен автоматически отключать газ. Тогда, учитывая этот фактор, взрыва не может быть ни при каких условиях, поскольку газосигнализатор отключит газ. Тогда какой смысл устанавливать такие пакеты?
На случай, если не сработает тот датчик, в качестве предохранителя?
Да. Такое тоже исключать нельзя, но смотрите, низкоэмиссионные стекла, которые применяются сейчас в энергоэффективных стеклопакетах, это стекло 4 миллиметра.
Толстое,
да. То, о чем говорит Минстрой, это стекло 2 миллиметра, это нестандартное стекло. И если здесь чистую физику сравнивать, насколько один стеклопакет с 2-миллиметровыми стеклами удерживает взрывную волну с 3-миллиметровыми или 4-миллиметровыми стеклами, то разница незначительная. Поэтому не имеет смысла устанавливать.
Я не специалист, но вот да. Хотелось бы все-таки вот вашей экспертной оценки. Вот те стеклопакеты, которые сейчас повсеместно устанавливаются, железные двери, стремление к энергоэффективности, заделать все щели. Насколько это вообще влияет на безопасность в домах, вот если говорить о последних случаях взрывов домов?
Первый фактор, который влияет на безопасность домов, это газосигнализатор. Это тот электронный прибор, который должен подать сигнал и перекрыть, значит, газ в квартиру. Вот это вот первый и самый главный. Тут вопрос вот в чем. Понимаете, отвечает за его работу собственник жилья, но техническое обслуживание должны проводить определенные обученные люди и юридические фирмы. Это как на дороге. С машиной на дороге что-то случилось, отвечает автомобилист. Но сервисное обслуживание проходит на техническом центре. И здесь точно так же. Поэтому здесь вопрос не только в приборе или стеклопакете, но еще человек, который живет в этой квартире, и вот он, конечно, должен определенной периодичностью приглашать специалистов и заставлять проверять этот прибор, потому что это, собственно говоря, его жизнь, его безопасность.
Ну, то есть как с счетчиками на воду?
Счетчик на воду, понимаете, счетчик на воду, если вы не провели вовремя его тестирование, да, то есть не продлили ему официально жизнь, ничего страшного не случилось, да, вас там что-то там посчитают не так и так далее. А что касается с газосигнализатором, то это ваша жизнь напрямую и безопасность. Тут, я думаю, что опаздывать по срокам проверки его нельзя. Это просто на грани получается.
Ну, здесь в чем тонкость получается? Это ответственность каждого собственника квартиры в многоквартирном доме. В случае, если я хочу отвечать за свою безопасность и своих соседей, я подобного рода счетчик устанавливаю. Не счетчик, простите, а газоанализатор устанавливаю. Но да, я конечно. Не могу отвечать за своих соседей. А здесь, когда речь идет о том, что рушатся целые подъезды при взрыве газа в квартире, ну, как-то безопаснее не становится.
Вы знаете, совершенно справедливо. Тут есть моменты коллективной ответственности и персональной ответственности. Но это тот самый случай, когда коллектив жильцов должен каким-то образом принимать какие-то решения и действия даже, если сосед не принимает никаких решений по установке этого счетчика, предположим, если этого нет, или по его проверке. Тут, к сожалению, на все 100% застраховаться абсолютно нельзя. Но нельзя исключать еще и такого случая, когда в какой-то квартире делают какой-то ремонт, приводят туда, значит, этот газовый баллон да. для сварки. И строитель потом говорит, слушай, ну он тяжелый, зачем я его буду убирать? Ну пусть постоит ночь у тебя тут, да. А сам его не докрутил, не закрутил до конца. Газ оттуда начал выходить, да, и вот тебе взрыв. Это кто виноват? Конечно, тот, кто владелец этого помещения. Или та строительная компания, которая говорит, пусть постоит ночью, я утром приду, продолжим, потому что он тяжелый, убирать его не хочу. Вот тут кто виноват? Конечно, эти физические конкретные люди.
Вернемся к новостройкам и к тому, что какие-то, возможно, особые конструкции нужно устанавливать, легко сбрасываемые, ну, ровно для того, чтобы избежать mm-hmm. подобных взрывов. Эти технологии сейчас вообще есть или все-таки мы возвращаемся к противоречиям между энергоэффективностью и как раз безопасностью?
Мы вот таким решением возвращаемся к 90-м годам, когда стеклопакеты энергоэффективные только-только начинали входить в нашу жизнь. И когда буквально неделю назад я держал в руках стеклопакет 88 миллиметров трехкамерное, да, марки КБЕ, и мне говорили, что ровно в два раза он энергоэффективнее, чем обычный стеклопакет с одной камерой. В два раза, представляете, что это такое? А сейчас нас заставляют, вы ставьте опять облегченные, это как промышленность теперь. Та, которая выпускает профиль, должна перестроиться на эти легкие конструкции для того, чтобы, если вдруг когда-нибудь это случится, да, да, чтобы оно вылетело, что называется, с треском. Совершенно мне помнится случай, когда лет 15 назад, когда наоборот первые этажи пытались защитить от хулиганов и
устанавливали и решетки, да.
А ставили еще очень плотные стеклопакеты с очень серьезными стеклами. Почему? Потому что в случае какого-то взрыва или еще что-нибудь, эти стекла разлетаются на мелкие кусочки, летят на десятки, а то и на сотни метров, и ранят вокруг людей.
То есть Не бывает такого, чтобы для всех все было хорошо.
И абсолютно вот эти требования... точно вы говорите.
Но как эти требования, если они будут действительно установлены, новый свод правил, который должен вступить в силу с 6 июня 2019 года, как он будет исполняться? Я вот что пытаюсь понять.
Я думаю, что это будет высказано министерству профильному, и производители, проектировщики, а также другие специалисты будут дискутировать на эту тему, нужно принимать какое-то компромиссное решение, потому что все, что говорится по этому вопросу, это так называемая дорожная карта, это также, это как бы написанные пожелания. Но их нужно еще исполнить. Но прежде чем их исполнить, нужно получить заключение некоторых конкретных специалистов. И вот здесь, я думаю, что будут очень большие разговоры по этому поводу. Потому что, ну, я говорю, давайте тогда двери будем картонные ставить, потому что двери металлические сейчас все, и они, как правило, открываются вовнутрь. А есть еще двойные двери, тогда тоже их убирать?
Ну, там масса вопросов возникает, потому что даже в новостройках будут установлены специальные, подходящие под требованиям безопасности стеклопакеты, никто не может гарантировать, что потом жильцы, въехав в эту квартиру, не захотят эти стеклопакеты заменить на новые, более энергоэффективные, более прочные.
Абсолютно правильно вы говорите, абсолютно правильно. Как правило, так и происходит, что если я хочу, что у меня маленькие дети, я поменяю на 88 миллиметров, и будет все хорошо и замечательно.
Ну, то есть требования до конца пока не ясны, и дискуссия только начинается, получается так?
Дискуссия начинается, но вот решение об обязательной установке в новых домах газосигнализаторов – это очень правильное решение. Я даже удивляюсь, почему оно не было принято раньше, поскольку, к сожалению, случаи повторяются из года в год, и это нужно только приветствовать. Вопрос только вот в чем. Если застройщик будет употреблять дешевые приборы, то есть ставить, это одна сторона медали. А если это будут хорошие, качественные, с низким порогом чувствительности, вот, ставить приборы, то это будет очень здорово. Но опять же встанет вопрос цены. Если это хороший бытовой, это где-то в районе 500 евро. Но есть российские аналоги, но они есть от 10 тысяч рублей и до 30, 40 и до 50 тысяч рублей. Вот опять же здесь встанет вопрос, что будут выбирать и кто за это будет платить. Если это новое жилье, конечно, это застройщик. Но у нас же больше старого жилья, где используется газ. Вот здесь вопрос большой.
Спасибо. Это был Александр Гусев, генеральный директор информационного агентства «Строительство». Быстро проведу голосование. Сейчас актуализируется вопрос о газоанализаторах, о газосигнализации, которая бы предупреждала вас о опасности возможной. Я быстро запущу голосование. Вопрос очень простой. Это ваша безопасность. Вы готовы сами установить эти газоанализаторы за свой счет? 134-21-35. Нет, не готовы. Вам это не нужно. Это 134-21-36. После трагедий, которые случились в России последний месяц, вы понимаете, что это ваша безопасность, вы готовы будете установить подобного рода сигнализацию, анализаторы за свой счет, это 134-21-35, нет, вам это не нужно, это 134-21-36. Ну и рядом Минстрой, который выходит с требованиями к новостройкам, но это отдельная история, 7373-94-8, слушаем вас, да, здравствуйте.
Я хотел бы сказать, если можно, пару слов вот насчет стеклопакетов и обычных стекол.
Давайте.
Вот ситуация такая. Вот в старой хрущевке там мощные стены и тонкие стекла в деревянных этих рамах. Когда взрыв, все это дело вылетает. Там люди думали, понимаете? Вот. А если ставить газонализатор, ну хорошо, найдется такой дурак, который, так сказать, его там отключит, захочет, скажем, кончить жизнь самоубийством, которое часто и бывает. И подожгет, взорвет. И вот эти стеклопакеты, это же бронирование фактически. Закрывание, так сказать.
Зато энергоэффективно. Вы хотите вернуться к деревянным рамам, откуда дует или что?
Вот надо выбирать. Или, так сказать, взрыв с минимальным, не рушит дома. Или же, так сказать, мы хотим утеплиться и, так сказать, чтобы взрывались дома.
А то и другое как будто бы получается у нас невозможно. Вылетать может стеклопакет целиком по периметру на специальных салазках, например, а не стекла. Все с теплом при этом будет отлично. А помимо газоанализатора нужна еще принудительная вентиляция, вытяжка при срабатывании датчика газа. Это Алексус Туманов пишет. Ну и быстро подведу итоги голосования. Результат 17% готовы позаботиться самостоятельно о своей безопасности. 83% не видят в этом смысла. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россия выполнила все требования ВАДы и предоставила доступ к пробам. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков рассказал, что власти страны выполнили все требования Всемирного антидопингового агентства согласно достигнутым ранее договоренностям о доступе к допинг-пробам Московской лаборатории. Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат, приводятся его слова в пресс-релизе министерства. Господин Колобков отмечает, что полученные ВАДА данные позволят достичь истины в интересах чистого спорта. Напомним, в 2015 году исполком Всемирного антидопингового агентства дисквалифицировал РУСАДА. Спустя три года, в сентябре 2018-го, ВАДА решил восстановить агентство в правах. Условием восстановления стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах до конца 2018 года. При передаче данных у агентств возникли разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, заявили тогда в Кремле. Ну и 18 января нынешнего года эксперты ВАДА получили необходимые пробы в московской лаборатории. Означает ли это окончание того скандала, который разразился вокруг российского спорта? Это тот вопрос, который задают сейчас спортивным экспертам, юристам. Так или иначе, разговоров о том, что не все чисто в российском спорте было и, возможно, остается довольно много, ну и как будто бы еще эта дискуссия не завершена. С нами на связи Артем Панцев, спортивный юрист. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну вот сейчас, когда Павел Колобков уже объявляет о том, что все, мы передали все необходимые данные, выполнили все требования, означает ли это конец скандала или вы ждете продолжения?
Ну, самый конец скандала еще, я думаю, впереди. Вряд ли сейчас, конечно, будет активная его фаза, так сказать, продолжение. Но то, что это не конец, это точно, поскольку, напомню, что 20 сентября, когда РУСАДА была восстановлена в правах, она восстановлена была под двумя условиями. Первым условием была передача до 31 декабря прошлого года данных, базы данных ЛИМС экспертного ВАДА, а вторым условием было до 30 июня, то есть в течение 6 месяцев после передачи базы данных, проведение анализа тех или иных проб, которые эксперты ВАДА отберут в качестве наиболее интересующих их на базе той информации, которая им предоставлена из Московской лаборатории. Поэтому второе условие в любом случае еще пока не выполнено и выполнено быть не может, поскольку для него установлен иной временной срок. И поэтому еще все, я думаю, впереди.
Ждете ли вы каких-то сюрпризов неприятных в связи с тем, что вот эти пробы будут сейчас перепроверять?
Нет, я, честно говоря, никаких особых сюрпризов не жду, поскольку все, что, по-моему, можно было, уже все давно проверено, перепроверено и так далее, и так далее. А другое дело, что я жду действительно по мере приближения вот этого шестимесячного срока, срока окончательного, скажем так, восстановления РУСАДА, выполнения этого второго критерия, я жду все больше и больше появления публикаций и выступлений иностранных там спортсменов или иностранных функционеров, которые требуют линчевать Россию, и в ключе, например, следующем. Понятно, что русские хоть и передали базу данных, но передали они ее там условно вычищенную там, и поэтому, конечно же, мы ничего там не смогли найти, но это не потому, что мы плохо искали, это не потому, что русские не употребляют допинг, а потому что русские умело заметают следы, ну, что-то в этом роде.
То есть, скажем так, скандал вокруг российского спорта не прекратится в любом случае, даже когда все это проверят, перепроверят и выпроверят?
Нет, очевидно, даже нынешние события, вот текущего сейчас, текущей недели, когда просто-напросто, например, травля наших биатлонистов началась на ровном месте, людей, допустим, даже того же Логина, который отбыл надлежащим образом свою дисквалификацию и вернулся в спорт, тем не менее, со стороны иностранных спортсменов сейчас, ну, иначе как травлей так назвать нельзя, при том, что многие иностранные спортсмены, которые тоже отбывают или отбыли свою дисквалификацию, никаких подобных высказываний в свой адрес не получают.
Ну, я так понимаю, что от Логина вы ждут деятельного раскаяния, но кроме того, что он отбыл наказание?
Значит, что такое деятельное раскаяние, когда речь идет об употреблении допинга? Деятельное раскаяние – это когда человек признался, что он совершил ошибку, это Логинов давно сделал, отбыл свое положенное наказание, и сейчас выступает абсолютно без каких-либо нарушений, гораздо лучше, чем те биатлонисты, которые его поливают грязью.
Вот так...
Какое еще деятельное раскаяние может быть?
Не знаю, я просто, опять же, читаю те же комментарии, которые и вы со стороны иностранных спортсменов, которые продолжают косо смотреть в сторону Логинова. А что касается вот этих базы данных и тех проб, которые российская сторона должна была передать, та задержка, которая состоялась, мы должны были передать до 31 декабря, передали, судя по всему, только в начале января, в середине января, это с чем может быть связано?
Это было, я думаю, это связано с тем, что устройство, на которое и программное обеспечение, на которое планировалось переписать или сделать копию данных, базы данных Московской лаборатории, было просто не готово или не подходило технически под стандарты, которые требуются для получения такого рода доказательств. Дело совсем не в том, что у кого-то там не было с собой флешки, условно говоря, или там кто-то боялся, что занесут вирус, что называется, на сервер Московской лаборатории. Нет, конечно, не в этом дело. Речь как раз идет о том, чтобы эксперты ВАДА получили в свое распоряжение именно нетронутую базу данных, то есть ту, при копировании данных которой не изменены никакие из свойств файлов, входящих в эту базу данных. Дело в том, что даже при обычном копировании, если вы просто на компьютере свой файл копируете на свою же флешку, то вы можете увидеть, что свойства файлов при этом изменяются, то есть они не будут идентичны, те файлы, которые остались на компьютере, те, которые получились в результате копирования. Чтобы потом не обвинили наших же сотрудников лаборатории, сотрудников Следственного комитета и так далее, в том, что каким-то образом изменены свойства файлов неизвестными людьми, для этого используется, для копирования в подобных ситуациях, используется специальное программное обеспечение, которое позволяет без потери свойств файлов, с сохранением всех свойств файлов, совершить это копирование. Вот и все. Я думаю, что именно в этом была и задержка.
А если к базе данных такой трепетный подход, на чем могут основываться обвинения в адрес российской стороны, ну, в том смысле, что она зачистила все данные, которые были не совсем чистые?
Вы знаете, единственный, кто мог реально зачистить эту базу данных, это, собственно, ее создатель, потому что создателю как раз лучше всех известно, где могут быть дырки в программном обеспечении, как ему можно изменить то или это, и в том числе и очистить так называемые логи, то есть следы своих входов в базу данных. Создателем этой базы данных был Тимофей Соболевский, заместитель Родченко, который за несколько месяцев до него эмигрировал в Соединенные Штаты. И более того, еще уже вернее после даже начала допинг-скандала, после признания Родченкова, сохранялась возможность для и Родченкова, и для Соболевского удаленного входа в базу данных с территории Соединенных Штатов с возможностью изменения любых данных. Поэтому я вообще, честно говоря, не понимаю доказательственного смысла и доказательственной стоимости вот этой вот базы данных всей сейчас.
Угу. То есть все-таки сюрпризы могут быть, особенно если учитывать, что какие-то данные могли быть изменены дистанционно даже из Соединенных Штатов.
Да, и они очень долго, вот этот вот доступ очень долго сохранялся на протяжении нескольких лет.
Спасибо. Это был Артем Панцев, спортивный юрист, по поводу того, что Россия выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства и предоставила доступ к пробам российских спортсменов. Но сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот вам пятничная новость. В Госдуме разработали законопроект о запрете реализации алкоголя и табачных изделий в обычных продуктовых магазинах. Об этом сообщает сегодня RT со ссылкой на текст документа. Указанные товары законопроектом предлагается продавать в специальных местах, где ассортимент будет ограничен ими и сопутствующей продукцией, ну, например, зажигалками. В ночное время специальные магазины должны быть закрыты. Эта мера позволит сократить количество спонтанных покупок этих товаров, считает автор инициативы, депутат от партии партии ЛДПР Андрей Свинцов. До тех пор, пока алкоголь массово предоставлен во всех магазинах, полки со спиртным будут провоцировать молодежь на потребление алкогольной продукции, объясняет парламентарий. Ну и в середине декабря сообщалось, что Минздрав разработал законопроект о запрете с января 2020 года продажи алкоголя крепче 16,5 градусов людям младше 21 года. Ну и Андрей Свинцов, депутат Госдумы, автор законопроекта, сейчас с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А действительно законопроект или пока только предложение, еще не оформленное в качестве именно законопроекта?
Нет, это законопроект, он внесен сегодня мной государственной, как вы знаете, Минздрав поддержал. В инстаграме Дума ТВ, это наш думский телеканал, опубликовал опрос, и 71% поддерживает такое предложение. То есть граждане поддержали, Минздрав поддержал, мы надеемся, правительство также даст положительный отзыв. И после того, как мы пообщаемся с бизнесом, мы понимаем, у бизнеса всегда сложности, вот, мы дадим переходный период, там, плавно, аккуратно, без резких движений, чтобы никто не обанкротился, всем поможем, но вопрос, так сказать, должен быть решен. В Америке он решен, в ряде стран он решен, пора и нам этот вопрос решить.
Вы имеете в виду всю алкогольную продукцию, включая слабоалкогольные напитки, или что-то в продуктовых магазинах вы оставите?
Ну, вы знаете, это вопрос дискуссии ко второму чтению. Мое предложение полностью убрать. Потому что, например, есть у нас, и их много, это мусульмане. Для них это, ну, не очень, да, мягко говоря. То есть они не хотят видеть алкоголь. Поэтому, например, крупные сети, они отдельно это как-то стараются делать, там как-то убирать, там за ширму. Но пока это нет такой постоянной инициативы, здесь... Это все на усмотрение. Если мы полностью уберем весь алкоголь в магазины или ну, в отдельные магазины или в отдельные отделы магазинов с отдельным входом, еще раз подчеркну, что эти магазины или отделы в крупных магазинах должны быть полностью темные, ну, имеется в виду непрозрачные витрины, то есть там не должно быть никакой рекламы, там просто должно быть крупно написано ограничение по возрасту, с, ну, доступ только с 18 лет. Ну, мы видим везде эти такие таблички 18+, поэтому для тех, кто взрослый человек, для него будет понятно, что там продается алкоголь, там продается табак. А для детишек, для них вообще даже ничего будет непонятно. Они гуляют по магазину, покупают там конфетки какие-то там или печенье, и все. Сегодня же мы видим все магазины завалены алкоголем, вот, и на кассах продается табак. В любом случае, родители с детьми стоят около кассы, и перед ребенком открывается на обозрение вот этот бокс, где тысячи пачек сигарет. И они все цветные, красивые, ребенок, ручка тянется, хочет взять, а папа берет и ребенку не дает. И ребенок начинает плакать и требует тоже, давайте мне эти сигареты, давайте мне этот алкоголь, который тоже он красиво стоит на полках. Поэтому если мы все это уберем в отдельные магазины, в отдельные, значит, такие отделы в больших магазинах, там, в торговых центрах или в крупных сетях, то все, туда ребенок не зайдет, папа, если ему надо, ну, то хочется ему выкурить одну сигарету или бокальчик вина выпить, пожалуйста, он зашел, ему это продали, в темный пакет упаковали, он пришел, ребенок не видит, и, может быть, ребенок никогда в жизни не закурит и не будет употреблять алкоголь, это и есть наша главная цель.
То есть, по сути, вы предлагаете приравнять алкомаркеты, алкомагазины к интим-магазинам, ну, примерно то же оформление, те же загадочные вывески,
вы знаете,
затемненные стекла и все остальное.
Интим-магазины, там они яркие, сияют и всячески привлекают внимание. Здесь мы как раз хотим, чтобы это вообще было незаметно, чтобы даже, ну, кто не курит, не пьет, он даже не знал, где купить, он никогда у него мысль не возникла купить. Ведь самое главное в работе государства – это правильная пропаганда, чего сегодня нет. То есть у нас образование правильное, оно должно быть первично в семье, то есть семья, школа. Там мы об этом не говорим. Пропаганда у нас тоже молчит. У нас единороссы пытались вернуть пиво, рекламу пива на телевидении. Мы, слава богу, жестко ЛДПР заявила против. И спасибо председателю Думы, перенесли на неопределенный срок, и надеюсь, к этому вопросу никогда не вернемся. То есть у единороссов возникает такое желание. У нас ЛДПР такого желания не возникает, мы наоборот хотим, чтобы наши дети до 18 лет вообще не могли даже зайти в этот магазин. Вот в чем главное, чтобы они нигде не видели. На улицах мы запретили в общественных местах курить и пить, на телевидении мы запретили рекламу алкоголя и сигареты, даже в кино, в художественном мы стараемся все это вычистить и добьемся, чтобы вообще нигде этого не было, даже в старых фильмах вырезать эти моменты. То есть, чтобы, в принципе, молодежь до 18 лет нигде не сталкивалась с алкоголем и с табаком. Все, если они с этим не сталкиваются, у них нет никакого желания.
Так запретите совсем, я просто не очень понимаю, зачем эти полумеры, нет, знаете, Андрей Николаевич?
Ну что? Совсем запрещать неправильно. Ни в одной стране мира сухой закон не привел ни к чему хорошему. Поэтому надо только пропагандой. Когда общество само созреет и перестанет пить, этот вид бизнеса, он сам потихонечку сойдет на нет. Все меньше и меньше. Мы же за 10 лет уже в 2 раза меньше пьем. Я имею в виду страна. Страна в 2 раза меньше пьет. В 2 раза сократилось потребление алкоголя всего за 10 лет. Сейчас уберем в отдельные магазины, еще в 2 раза сократим. Потом еще какие-то новые нормы придумаем, еще в 2 раза сократим. Кто-то когда-нибудь давно где-то хочет выпить, и некоторые мусульмане даже пьют, понимаете? Здесь мы не можем всех
заставить. Да, я таких встречал.
Да-да-да, и мы не можем всех заставить не пить. Есть, и даже там известный актер, он курит и это пропагандирует. Это очень плохо, но мы его не можем перевоспитать, он уже пожилой человек, понимаете? И мы не собираемся это делать. Но все, кто детишки и вся молодежь, она просто, если не будет это видеть, если это не будет как, так вот красиво показываться по телевизору, так вот красиво кто-то там из парней будет стоять курить, если мы все это запретим, как бы плавно, еще раз подчеркну, главное это плавность. Поступательность этого движения.
Хорошо, когда? Когда?
Вот эта поступательность, когда, Андрей она Николаевич? Уже дает результаты.
Когда? Что, когда? Когда? Но поступательное движение мы должны начать когда? Ну, то есть, когда вы рассчитываете, что этот закон...
По моему предложению, с 1 января 2020 года. Можем, я надеюсь, все-таки Единая Россия по нас поддержит, и мы примем в первом чтении этот законопроект. Мы можем продлить этот срок, можем его растянуть, сделать более плавным. Сделать пилотные регионы, например, Москва может быть пилотным регионом, она с этим справится элементарно.
А можно на ком-нибудь другом потренироваться?
Ну, я думаю, что Государственная Дума достаточно компетентный орган, она все это проработает, и мы обязательно соберем несколько таких расширенных комитетов и заслушаем всех. Мы заслушаем всю прессу, мы заслушаем всех представителей бизнеса и, так сказать, торговые сети, и малый и средний бизнес, и наркологов, всех врачей, психологов, там, ну всех, детских врачей даже заслушаем. Мы выработаем идеальный вариант и его обязательно примем. Это вот позиция ЛДПР. Всегда идти по идеальному варианту, ну или, по крайней мере, к нему стремиться.
Спасибо. Это был Андрей Свинцов, депутат Госдумы, автор законопроекта. Ну, давайте быстро голосование запущу для того, чтобы у вас была возможность выразить свое «да» или свое «нет» предложению Андрея Николаевича. Ну и, конечно, буду принимать комментарии. Начнем с голосования. 134-21-35. Очень правильный законопроект. Вынести всю алкопродукцию, всю табачную продукцию в отдельные магазины, где даже и вывесок-то не должно быть. Это 134-21-35. Ну, так выглядит предложение Андрея Свинцова. Нет, вы не согласны, не можете проявить солидарность с подобного рода предложениями. Это 134-21-36. Это плохое предложение. 134-21-36. 134-21-35 вы скорее за, и 134-21-36 вы скорее против. Можно еще и так. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, негативно отношусь к этому предложению.
А что так, почему?
Депутата. Ну, смотрите, ну, во-первых, это ударит по виноделам, раз, Крыма, Ставрополя. Во-вторых, это ударит по алкогольной промышленности в целом. А народ меньше пить не станет. Ну, будут гнать самогон. У нас сколько людей потравилось этими фанфуриками, вот этими боярышниками? Очень много. Это к этому и приведет. Простой пример.
Почему? Алкоголь-то не запрещают? Алкоголь всяко можно будет купить.
Алкоголь-то вот именно не запрещают, но его очень сильно ограничивают. Его не запрещают, да, но его очень сильно ограничивают.
Так, ну вот давайте, вы пример Чечни хотели привести. Что конкретно вы имели в виду?
Да. Смотрите, очень простой пример Чечни. Там ограничение алкоголя очень серьезное.
Да.
Продает его только один магазин, не будем ее рекламировать. Вот, продают они его 2 часа в день. Причем на выходе стоят люди, которые как бы там проверяют, чтобы там свои-то не местные не купили. И местные в результате вынуждены ездить в другие регионы, ну, чтобы элементарно расслабиться.
Дебоширить? Не, ну что, можно обратиться к любому таксисту в Грозном и сказать, что
да,
нужно.
Можно, можно. Но всё, поймите, да. Как бы эти деньги-то, они же не поступают в бюджет.
Зато поддерживают местное население, которое таким образом дополнительно себе зарабатывает. Ну, это ладно, мы увлеклись. Вы полагаете, что это лишнее?
Я предлагаю это лишнее.
Да, есть, спасибо, принимается. Спасибо. Голосование продолжается. 134-21-35 – правильная инициатива. 134-21-36 – неправильная инициатива. Но еще, 7373-94-8. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Я уже предлагала, чтобы эти магазины отделы, тогда надо делать платные входы. Тогда, по-моему, вообще, по-моему, все это бред.
Ну, бред не бред, но это уже законопроект, и он зарегистрирован, и он в Государственной Думе.
У нас столько законопроектов проходит полубредовых, особенно вот в составе этой Думы. Ну, ей-богу. Вот у меня, я себя помню маленькой, когда к нам приходил прадед мой, он должен до 101 года завтракать. Он наливал себе лафетничек грамм 100, домашний, казенный, это редко покупали, значит, градусов 76. Выпивал со словами, пусть вся микроба сдохнет. И вот я это видела с детства. Простите, но мне 93, я пока не спилась. Может, конечно, еще у меня все впереди.
Но, видите, Андрей Николаевич не столько о вас, Анна, заботится, сколько о подрастающем поколении.
Так о подрастающем поколении любой запретный плод, он сладок. Это же не мои слова. Владимир Викторович, вы сами знаете, вы сами были ребенком, и я когда-то им была. Но любой запретный плод сладок. Если меня отец в свое время посылал за папиросами, я курить начала не поэтому, а потому что меня Никита Сергеевич давил. Хрущев.
Я понял, конечно.
Понимаете? А не давил бы, я бы до сих пор не курила. У нас вон правнуки не курят, хотя сигареты во всей квартире валяются. У нас сыновья не курят, правда, жены их курят. Хотя всю жизнь видели мать с отцом курящим.
Спасибо. Это была Анна. Голосование продолжается. 134-21-35. Очень правильная инициатива. 134-21-36. Плохая инициатива. Собственно, уже можно останавливать, подводить итог голосования. Результат. 32% наших слушателей говорят о том, что это правильная инициатива Андрея Свинцова. Ну и, соответственно, 68% никак не согласны с представителями ЛДПР. Так проголосовала наша аудитория. У Андрея Свинцова несколько иные данные. Они голосовали где-то в Инстаграме. Ну, посмотрим, как эта инициатива пойдет дальше. Сейчас фильмы.